Здравствуйте, дамы и господа, меня зовут Иван Яковина, сегодня 31 января, это радио НВН. Начинаем нашу программу о самых важных и интересных событиях в Украине и за ее пределами, которые могут повлиять и на нашу с вами жизнь. Ну, главная тема, главная тенденция уходящей недели, я бы сказал, это все нарастающая эффективность украинских санкций против российской нефтяной промышленности. Санкции эти, как вы понимаете, вводят Служба безопасности Украины, Вооруженные силы Украины, Главное управление разведки, другие подразделения и спецслужбы, которые запускают ударные дроны по объектам российской нефтяной промышленности. Этот процесс идет методично, идет уверенно и с большим успехом. Вот сегодня, например, издание Bloomberg весьма уважаемое написало об итогах одного из таких ударов, состоявшихся на этой неделе. По данным агентства, прекратилась полностью перекачка нефти через насосную станцию в городе Андреаполь. Это Тверская область России. Там расположена действительно большая такая, можно сказать, огромная насосная станция. Она была уничтожена ударами дронов СБУ. И там, как сообщается из официальных источников, повреждены фильтрационная насосная площадка, цистерны с присадками, а также произошел разлив нефтепродуктов и пожар. То есть все это взорвалось, уничтожено, покорежено и сломано, не работает. Эта самая насосная станция была частью Балтийской трубопроводной системы 2. Сама эта трубопроводная система АСТ, если вы не в курсе, эта трубопроводная система идет из месторождения нефти в Западной Сибири и за Полярным кругом в направлении порта Усть-Луга и Приморск. Эти два порта обеспечивают практически 40% российского нефтяного экспорта. Они расположены на Балтийском море, на берегу Финского залива, точнее сказать. Чтобы вы понимали, через одну только Усть-Лугу Россия экспортирует примерно 20% своей нефти, поступающей на мировые рынки морским путем. В абсолютных цифрах это примерно 650 тысяч баррелей в день. Если прикинуть, сколько стоит один баррель нефти сейчас, то давайте возьмем прям по нижнему пределу, по ценовому потолку Европейского Союза, то 60 баррелей, хотя на самом деле нефть российская сейчас дороже продается, ну, допустим, 60 долларов за баррель. Получается, что из-за повреждения этой насосной станции Россия будет терять по 40 миллионов долларов в сутки. Либо это четверть миллиарда долларов в неделю. Ну, допустим, две недели будут ремонтировать эту станцию, хотя на самом деле ремонт может и дольше затянуться, но, допустим, две недели. Получается, что только прямые убытки от недопоставок нефти составят для России полмиллиарда долларов. А есть еще выплата неустоек за срыв поставок получателям. Нужно оплачивать фрахт танкеров, которые стоят сейчас пустыми, ждут, когда все-таки трубопровод начнет работать и так далее. То есть куча всяких сопутствующих издержек есть. Ну и нефть, которая была где-то в Западной Сибири добыта, ее, поскольку нельзя погрузить на танкеры, ее надо временно где-то хранить, это тоже стоит денег. Нужно менять логистику поставок, нужно, возможно, придется консервировать скважины, которые они не могут, знаете, просто в никуда нефть качать, да, ему нужен какой-то покупатель этой нефти, куда-то, какое-то место, куда эта нефть откачивается, поэтому если такого покупателя нет, то скважину часто приходится консервировать, это тоже очень дорогое дело, но самое важное, что раз консервировать скважину стоит еще дороже в будущем, то есть это огромные-огромные потери, плюс не будем забывать, что само оборудование, которое придется поставлять на эту насосную станцию или запчасти для оборудования, тоже денег стоит. Ну, а купить, кстати, эти запчасти негде, а поскольку Балтийская трубопроводная система – это система новая, там все оборудование стоит новое, не советское уже, стоит уже там либо немецкое, либо голландское. Техника там вся, насколько мне известно, в основном немецкая, потому что, ну, Владимир Путин в свое время очень сильно, плотно дружил с Ангелой Меркель. И, кстати, по этой БТС значительная часть нефти шла как раз в Германию, то есть сначала на морской терминал, а потом морем уже в Германию. Так вот, немцы сейчас запчасти для всего этого дела не продают, поэтому надо, видимо, придется менять насосы на китайские, пока эти насосы в Китае будут изготовлены, пока их привезут, тоже пройдет вечность. Короче говоря, это очень-очень сложное, долгое геморройное дело, и удар несколькими вот этими украинскими дронами, видимо, обойдется России в сотни миллионов долларов, если, знаете, не в миллиарды. просто по факту, арифметически чисто считать, если одно с другим складывать, то вот столько и получается. Действительно, это очень серьезный удар по российской нефтепромышленности. Вот это я понимаю санкции. Вот это действительно серьезные хорошие санкции. Сами дроны, надо признать, конечно же, тоже стоят денег. Их надо изготовить, им нужны топливо, им нужны моторы, им нужны операторы и так далее. Но цифры там абсолютно несопоставимы. Мы не знаем точно, достоверно, сколько стоят украинские дроны, которыми наносятся удары по российской нефтеинфраструктуре, но тут я предлагаю ориентироваться на стоимость шахеда, примерно того же класса дрон. Так вот, шахед стоит от 20 до 30 тысяч долларов в разных компоновках. То есть, в принципе, конечно, большие деньги для одного конкретного человека, но для государства это тьфу, это вообще, считай, ничего не стоит. Допустим, украинские дроны примерно стоят столько же, сколько шахед, и, допустим, на бомбардировку вот этой насосной станции отправили 20 дронов. Получается, что операция это обошлась, по изготовлению, по крайней мере, дронов, обошлась в 600 тысяч долларов для Украины. То есть, Украина потратила 600 тысяч долларов, и России нанесены убытки на миллиард, может быть, даже больше долларов. То есть, вы понимаете, как работает арифметика войны в текущих обстоятельствах. Она работает очень сильно не в пользу Российской Федерации. Кстати, за день до этого ровно такой же налет произошел в Брянской области, в городе Новозыбков. Там расположена еще одна компрессорная станция, качающая нефть в нефтепровод «Дружба». По этому нефтепроводу нефть идет из России в Беларусь на Мозырский НПЗ, потом там одна ветка отходит по Украине, она идет в Венгрию, Словакию и куда и в Сербию, там еще одно ответвление есть. То есть, из-за того, что остановилась вот эта ветка нефтепровода «Дружба», это еще Россия лишилась экспорта примерно 500 000 баррелей в сутки. Как минимум, а скорее всего тоже ближе к миллиону. Опять же, в России сейчас цифры эти засекречены. Я примерно могу представить, просто исходя из того, сколько нефти сейчас получают Венгрия и Словакия по их собственным данным. То есть, они вместе получают около 500 000 баррелей, полумиллиона баррелей в сутки. Плюс, я думаю, Мозырский НПЗ, то есть, белорусы получают какое-то количество. Плюс еще что-то там добирает Сербия. Вот такая история. То есть, Россия реально лишилась нескольких миллиардов долларов в результате буквально там двух дней налетов этих украинских дронов. Правда, тут надо сказать, что в самом этом Новозыбкове, на компрессорной станции, пока характер повреждений не очень ясен, но известно, что там всю ночь в день удара бушевали сильные пожары. То есть, там, очевидно, не без потерь, какие-то повреждения есть, и, видимо, повреждения серьезные. Вообще, в современной войне, надо сказать, дроны стали оружием, идеально подходящим как раз для уничтожения вот таких больших стационарных промышленных объектов, особенно как-то связанных с нефтью или с чем-то быстро горящим, легковоспламеняющимся. За одну неделю буквально украинские дроны сильно повредили самый большой нефтеперерабатывающий завод в европейской части России – Рязанский НПЗ, самый современный крутой супер-пупер-мегазавод Лукойла в Кстово, и там же еще завод Сибура нефтехимический был поврежден, тоже это вообще в одну ночь произошло. Сегодня ночью был нанесен удар по ключевому поставщику топлива на Нижней Волге, предприятию «Волгоград нефтепереработка». Это еще один завод «Лукойла». То есть, буквально в течение одной недели украинцы вынесли 4 нефтехимических, нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов Российской Федерации. 3 поставщика топлива и один поставщик всякой важной нефтехимии для производства взрывчатки и других военных компонентов. То есть, они вырублены, оказались, они потеряли на время возможность работать. Их, конечно, дело, естественно, через какое-то время восстановят, если найдут, опять же, запчасти, что сложно в нынешних условиях. Ремонт всегда сейчас чего угодно в России превращается в большую проблему, просто из-за того, что почти все промышленные предприятия работают на западном, на европейском или американском оборудовании. И эту проблему не всегда понятно, как решать. То есть, это отдельный, так сказать, pain in the ass, как говорят наши американские партнеры. Когда Путин начинал войну, он, конечно, ни на что такое не рассчитывал. Тогда дронов таких просто-напросто не было. В Москве были все уверены, что Украине просто нечем будет ответить, что Россия проведет ряд там бомбардировок крылатыми ракетами, которые заранее запасли в больших количествах, и все. И на этом типа война закончится, Украина ответить ничем не сможет, капитулирует и так далее. Но выясняется, что нет, все гораздо сложнее. И уж точно в Москве никто в самом жутком кошмаре не мог представить, что Украина не просто выстоит, но еще и начнет методично, завод за заводом, объект за объектом, выжигать основу основ российской экономики, нефтеэкспорт, нефтехимию, нефтепереработку. Это, в общем, то, на чем базируется российская экономика и на чем, соответственно, базируется благосостояние Российской Федерации в целом. Вот без этого, без поступления от нефтянки, в целом от нефтяной промышленности, Российская Федерация превратится в абсолютно нищую страну с доходами на уровне не самых богатых государств экваториальной Африки. Ни о каком там захвате Украины или чего-то еще в этих обстоятельствах вы даже мечтать нельзя будет. Это абсолютно исключено будет. Потому что для ведения большой полномасштабной войны, естественно, нужно очень-очень-очень много денег. На самом деле, денег нужно гораздо больше, чем многие себе думают. Потому что даже в России далеко не все расходы, связанные с войной, они проходят по статьям военного бюджета. Огромная часть расходов, связанных с войной, переложена в другие виды, в другие бюджеты, в бюджеты регионов, например, или в бюджеты частных компаний каких-то и так далее. Просто иначе военный бюджет российский выглядел бы совсем уж неприлично. Да, но сейчас мы видим, в каком направлении развивается эта ситуация. То есть Россия теряет хребет своей или сердце, как угодно, если пользоваться физиологическими, так сказать, аллегориями, то что-то очень важное, вот то, на чем основана российская экономика, оно сейчас погибает. И защититься от происходящего Российская Федерация никак не может, потому что от тех дронов, которые сейчас изобретены и летают, которые уничтожают ее нефтяную промышленность, нет никакого противоядия абсолютно точно действующего. То есть есть какие-то паллиативы, суррогаты и так далее, которые там типа комплексов «Панцирь», либо если летают вертолеты, по ночам охотятся на эти дроны. Но это все фигня, это защищает далеко не от всех дронов. Да, иногда удается сбить много дронов, но отправляют их все больше и больше и больше, то есть уже никаких мер защиты от этих дронов не хватает. Кстати, по данным газеты New York Times, Соединенные Штаты Америки, прям как государство, вложили более $1.5 миллиарда в развитие дроновых технологий и в заводы по производству вот этих вот дальнобойных дронов на территории Украины. Технически эти дроны весьма и весьма совершенные, то есть они на уровне лучших образцов американского современного оружия. Из-за этого российским средствам ПВО очень сложно найти, то есть обнаружить эти дроны, а потом даже когда, если и находят их, то их потом сложно уничтожить, они там защищены, допустим, от средств воздействия радиоэлектронной борьбы. То есть дроны эти несут много взрывчатки, они летят довольно далеко, это очень хорошее, очень надежное оружие. Боеприпас или оружие, даже не знаю, как правильно назвать эти дроны, наверное, это что-то посередине. В результате Россия несет огромные потери. Огромные, гигантские потери. На самом деле сложно оценить даже объем этих потерь. Но мы точно знаем, что там речь идет о миллиардах и уже, скорее всего, уже даже о десятках миллиардов долларов. Вообще говоря, российское начальство, когда решило начать эту войну, по сути дела, что решило поджечь дом соседа, начать там пожар. При этом у соседа-то дом, допустим, каменный, и гореть там особо нечему. Там нет ни переработки нефти, ни добычи нефти, ни экспорта нефти. А вот дом самой России, он буквально, это буквально одна большая нефтебаза, либо бензоколонка, которая суть экономики вообще Российской Федерации. И от этой сути Россия, естественно, не может избавиться, потому что, как я сказал, она станет абсолютно нищей. То есть, начинать, если ты хозяин бензоколонки, начинать по соседству пожар – это не самая умная идея. Это, на самом деле, это максимально идиотское решение. Но российское руководство пошло на это решение и сейчас, так сказать, расхлебывает последствия, которые на самом-то деле, в принципе, можно было спрогнозировать. Тут надо что понимать, удары дронами будут становиться все более и более мощными. Мы уже сейчас видим, как сначала там летали единичные дроны, потом там каких-то 15-20 штук, потом 60-70, а сейчас уже сотнями летают. Я думаю, абсолютно точно где-то к лету начнутся налеты из тысяч украинских дронов на российские важные объекты. Защититься от таких авианалетов просто невозможно. С российской нефтяной промышленностью, а потом и со всеми другими видами промышленности будет происходить то же самое, что происходило с немецкой промышленностью в 1944-1945 году, когда британские и американские бомбардировщики просто равнялись с землей целые города, не оставляя там ни промышленности, ни людей, ничего. Вот примерно то же самое, я думаю, будет происходить. Правда, с той только разницей, что все-таки, я думаю, города российские украинские дроны уничтожать не будут. Ну и смотрите, защитить нефтяные объекты российские от налетов украинских дронов невозможно. Просто из-за того, что в России нефтяная промышленность настолько большая. Например, каждый вот из нефтепроводов, их там много, это десятки и десятки насосных станций. Одну уничтожаешь, все, нефтепровод выходит из строя. Ты не можешь пустить в обход этой насосной станции там как-то, значит, нефть. Обязательно она должна идти через эту станцию. Если станция сломана, все, нефть останавливается. Около каждой насосной станции невозможно поставить ПВО. А даже если бы и поставить около каждой насосной станции ПВО, это ПВО преодолимо. А даже если поставили такое ПВО, которое непреодолимо, то смотрите, просто по деньгам это получается неработающая схема. Почему? Потому что одна ракета ПВО стоит примерно как 10 дронов. То есть все ресурсы Российской Федерации, все эти деньги, которые она получала бы от экспорта нефти, пришлось бы тратить на изготовление ракет для охраны инфраструктуры, собственно, нефтяной. То есть это изначально неработающая схема. Ты как ни крутись, все равно оно, ничего сделать нельзя. Если война в результате не будет сейчас остановлена в ближайшее время, то Россия, я думаю, примерно через полгода, может быть, чуть больше, останется без той мощной нефтепереработки, которая у нее была, и останется без возможностей нормально экспортировать свою нефть. Потому что, вы понимаете, когда кто-то где-то заказывает нефть, он предполагает, что эта нефть придет к нему в срок. А если ему каждый раз говорят, что, знаете, вон поставки откладываются из-за того, что у нас либо порт сожгли, либо танкер утопили, либо сломали насосную станцию, то у такого продавца нефти эту нефть никто покупать не будет через какое-то время, потому что скажут, ну слушай, ну, с тобой невозможно дела иметь никаких. Поэтому я сейчас, может, конечно, громкую фразу скажу, но мне кажется, она достаточно верная. Украина сейчас потихоньку, но уже достигла возможности ломать российскую экономику, основанную на нефти. Не просто ломать, но и через какое-то время сломать. И почему я так говорю? Да потому что то, что сейчас Украина вытворяет с российской нефтяной промышленностью, уже сейчас сказывается на состоянии российской экономики. В январе, вот только-только наступил 25-й год, и уже в январе до еще месяца не прошло, пришлось Российской Федерации пересматривать свой бюджет, поскольку прогнозы по инфляции уже сильно превышены, инфляция официально двузначная. Есть там такой Сергей Миронов, это глава одной из партий думских, он заседает в Думе, и хотя это типа оппозиционная партия, на самом деле это, конечно, еще один, так сказать, представитель Путина, так вот он говорит, что в реальности эта инфляция в России не 10%, а 22%, то есть это сторонник Путина опровергает данные Росстата по инфляции. При этом по чекам из магазинов реальная инфляция на самом деле сильно больше, чем 22%, она 35-40% за 2024 год. То есть год только начался, а в бюджетной сфере в России уже полный караул. Уже приходится этот бюджет перекраивать и пересматривать. Из-за быстрого роста цен в России, кстати, вот мне сообщают, это я от людей знаю, массовым явлением стал голод среди пенсионеров. Пенсионеры стали абсолютно нищими. То есть это класс, абсолютно, ну, люди просто натурально копаются в помойках, потому что иначе без объедков каких-то они умрут от голода. И это уже не отдельный случай, это абсолютно массовое явление в России. Лекарства стоят конских денег, их многие пенсионеры просто уже не покупают, доживают свои дни без лекарств. Правительство там российское как-то пытается сдерживать цены с помощью прокуратуры, но это нифига, естественно, не помогает, потому что рыночная экономика пока не отменена, может быть, отменит, но пока она типа действует. И в России есть объективная экономическая реальность, а заключается она в том, что Центральный банк влил 3 триллиона ничем не обеспеченных рублей в декабре минувшего года в экономику, соответственно, ну, для того, чтобы заплатить военным, для того, чтобы заплатить за танки, пушки, самолеты. Но сейчас эти ничем не обеспеченные рубли пришли в экономику и расплачиваются за это вкладывание денег в экономику самые бедные россияне, те самые пенсионеры. Но скоро вся эта история дойдет и до тех, кто побогаче. Потому что экономика, когда начинает загибаться, сначала, конечно, самые бедные страдают от этого сильнее всех, но постепенно это до всех доходит. Сейчас очень многие российские экономисты, да и западные экономисты, сходятся во мнении, что для устранения огромных перекосов в российской экономике, для снижения дефицита бюджета, для снижения инфляции и так далее, придется так или иначе отбирать банковские вклады у населения. Вклады в России, чтобы вы понимали, есть только примерно у 15% самых богатых граждан. То есть средний класс и бедняки, они живут в России без вклада, как бы, да, от пенсии до пенсии, от зарплаты до зарплаты. То есть какие-то сбережения есть только у 15% населения. И вот за этими вкладами, собственно, и придут, там речь идет, потому что примерно о сумме эквивалентной 500 миллиардов долларов. То есть это очень большие деньги, и, конечно, российское государство хотело бы лапу на них наложить, а поскольку государство это никем и ничем не контролируется, то сделать это довольно просто. Когда именно деньги заберут, конечно, никто не скажет. Экономические показатели, тем более в России, засекречены, и поэтому строить какие-то такие подробные прогнозы очень сложно. Но я думаю, что уже в текущем году это может произойти. Объяснение простое. Смотрите, война так устроена, в принципе, что с каждым днем эта война становится дороже и дороже. И вот то, что раньше стоило, там, не знаю, 100 рублей, сейчас уже стоит 1000 рублей. Война выкачивает из России, да, из любой воюющей страны, все ресурсы, сжигает их на поле боя. Если у вас нет какого-то внешнего источника ресурсов, то ваши собственные ресурсы становится все дороже, дороже и дороже. И поэтому все и дорожает, собственно. И воспроизводить эти ресурсы тоже становится все сложнее и сложнее, потому что значительная часть того, что тех сил, которые есть у вас, она уходит на борьбу на фронте, а не на воспроизводство ресурсов. Если же на страну давят санкции, если устраивают ей постоянные бомбардировки самой главной отрасли промышленности, то денег становится меньше, 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 и цена войны становится все выше, выше, выше. То есть момент, когда у Владимира Путина совсем закончатся деньги, уже не так далек. Я думаю, в этом году это, собственно, должно произойти. Станет, конечно, вопрос, замораживать вклады. Или когда встанет вопрос, замораживать вклады или признавать поражение в войне, то есть отбирать деньги у населения или сказать, что ну все, я проиграл, конечно, Путин скажет, забираем деньги. Он не готов признать свое поражение ни при каких обстоятельствах. Скажет просто, ну слушайте, все для фронта, все для победы, поэтому извините, дорогие россияне, было ваше, стало наше, денежки ваши забираем. Церемониться никто не будет, вместо денег людям дадут либо какие-нибудь акции банков, в которых они эти деньги держат, либо облигации военного займа, а причем акции банка в таких случаях обычно дают с условием, что вы эти акции не имеете права продавать в течение ближайших 5 лет. То есть, что там с вашим банком через 5 лет случится, еще неизвестно, выживет ли он. Но вот вам дают акции в качестве хоть какой-то замены отобранным деньгам. Кстати, интересный момент. Цена покупки, собственно, людей, свежего мяса для российской армии. Вот эта цена постоянно растет, растет и растет. И в ряде регионов типа Москвы она уже достигает практически 5 миллионов рублей, то есть 50 тысяч долларов. Это абсолютно колоссальные деньги для Российской Федерации. Но есть такое издание в России, называется «Верстка». И по его данным из военкоматов, московских военкоматов, военкоматов, желающих вступать в армию даже за такие деньги, все меньше и меньше. На самом деле в 5 раз меньше, чем было минувшей осенью. То есть те люди, кто готов был умирать за деньги, заканчиваются. Их не бесконечное было количество изначально, и сейчас их становится все меньше и меньше. Просто, понимаете, обвал за 4 месяца в 5 раз – это очень серьезное как бы, снижение. То есть оно прям реально, видимо, дошли до предела. Вот он предел. И военкоматы говорят, что до марта мы еще будем выплачивать вот эти 50 тысяч долларов, эти 5 миллионов рублей, а потом уже больше не будем. Почему так говорят, почему это именно до марта, почему дальше прекратят, никто не объясняет, но я предполагаю, это связано с тем, что в марте, если не начнутся переговоры, если не будет заключено какое-то перемирие, то в марте будет объявлена очередная абсолютно бесплатная, частичная так называемая мобилизация в России. Путин, конечно, очень не хочет ее проводить по ряду обстоятельств, ряду причин, но если прижмет, если будет вынужден, то, конечно, он ее проведет. Это как с вкладами. То есть, если встанет вопрос, либо ты проигрываешь войну, либо проводишь мобилизацию, он скажет, ладно, черт с ним, давай мобилизацию, потому что в войне не готов проиграть. Вот это будет интересный процесс, эта мобилизация. Потому что в первый раз в мобилизацию в армию стройными рядами шли самые глупые, самые тупые, которые, в общем, не очень понимали, что они идут просто на мясокомбинат, где они будут не сотрудниками, а мясом. Они думали, что их ведут на третью линию, что где-то в тылу отсиживаться и так далее, но выяснилось, что их на передовой, и практически все они уже уничтожены, перебиты, там от них мало кто осталось. Сейчас этих людей не осталось, вот этих настолько тупых, настолько доверчивых и так далее. Ну, как бы осталось, но в меньшем количестве, чем тогда, то есть на заполнение новой квоты мобилизации уже не хватит. Остались те в обществе, так сказать, не охваченные вот этой военной всей историей, те, кто активно не хочет служить в российской армии. Вот их будут ловить, охота на мужчин начнется, облавы, но это все происходит в России. Кстати, сейчас в последнее время регулярно проводят учения по этому делу, то есть облавы устраиваются на призывников, то есть на тех, кто срочником должен идти служить в армию, и на срочниках отрабатывают методы поиска и обнаружения и, так сказать, захвата тех людей, кто будет захватываться уже в ходе мобилизации. Это будет очень некрасивая сцена, естественно, это обернется падением рейтинга Владимира Путина. Ну, и самое важное, на мой взгляд, то, что это обернется еще абсолютно катастрофическим последствием для российской экономики. Потому что, как минимум, еще 1 миллион мужчин среднего возраста, работоспособных, покинут Россию, так или иначе будет изъято, или будут начнут прятаться, либо еще куда-то уедут. Ну, в общем, что-то такое будет. Миллион человек будет, по сути дела, изъят из рабочей силы. Силы для российской экономики, это будет ну, просто караул, потому что на оставшиеся места набрать людей можно будет только за абсолютно какие-то космические, колоссальные деньги. Заводы начнут закрываться. Кстати, Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования при правительстве России говорит, что массовое банкротство уже сейчас практически неминуемо в 2025 году, особенно эти банкротства будут широкомасштабными в оборонной промышленности, в обрабатывающей промышленности, потому что им просто нечем расплачиваться заранее взятые кредиты. То есть мобилизация частичная, хоть не частичная, хоть частичная, как угодно, она будет гораздо больнее ударить по рейтингу Владимира Путина сейчас и по российской экономике, чем в первый раз в 22-м году, осенью 22-го года, помните, после Харькова, после провала в Харьковской области, россияне были вынуждены тогда начать эту мобилизацию. Но не объявлять мобилизацию Владимир Путин уже не может, поскольку он дошел до той черты, где украинское общество оказалось еще раньше. Людей не хватает, негде брать людей, на фронт посылать некого. И вот сейчас Путин дошел до этой, то есть, видите, за деньги уже никто не идет. И для России эта проблема будет тяжелее даже, чем для Украины, и приведет к гораздо более тяжелым последствиям. Сейчас у нас будут новости и реклама, но сначала я хочу вас попросить поучаствовать в сборе на дроны для 25-й бригады, десантники, которые сражаются в Покровске. Им нужны ночные ударные дроны для того, чтобы ломать российскую военную логистику в прифронтовой зоне. Это способно остановить российское наступление. Собственно, если у вас есть такая возможность, давайте соберем вам на дроны, там уже меньше половины сбора осталось собрать. Так, ну сейчас новости и реклама. Продолжаем разговор, Иван Яковина, Радио НВ. В первой части я закончил на том, что сейчас Российская Федерация подошла к моменту, когда некого отправлять на фронт, желающих нет ни за деньги, ни бесплатно, никак. Поэтому придется и России тоже проводить мобилизацию, ловить людей, устраивать облавы и так далее. И я думаю, что эта проблема нехватки людей для Российской Федерации будет чем дальше, тем острее стоять, причем более остро, чем для Украины. Почему более остро, чем для Украины? Две причины. Причина номер один – необходимость российской армии постоянно находиться в наступлении. Вторая причина – это традиционное отношение к солдатам в российской армии просто как к мясу. Ни то, ни другое секретом не является. Я думаю, тут я никакой Америки не открою, но в принципе это надо подчеркнуть. Наступление требует гораздо больше войск, чем оборона. Это аксиома, тут с этим никто не спорит. Отбиться от атаки можно с некоторыми оговорками одними только дронами. То есть, видишь, на тебя идут танки, отправляешь дроны, дроны танки сжигают, атака остановлена, все. Ну, в идеальном, так сказать, мире вот так оно выглядит. Но в атаку пойти одними дронами невозможно. Ты не можешь поставить под свой контроль вражеские позиции только с помощью одних лишь дронов. Туда надо обязательно отправлять и боевую технику, и людей в первую очередь. Поэтому получается, что обороняющаяся сторона теряет больше дронов, а наступающая сторона теряет больше людей и боевой техники. Россия, конечно, может сказать, то есть кто-то скажет, ну пускай не атакует, но Россия не может перестать атаковать, поскольку она перестанет в этом случае быть страшной, быть угрозой полного уничтожения Украины. Да, если Россия остановится на каких-то рубежах и скажет, все, дальше мы не идем, дальше мы не атакуем. Все, она не страшная. Пик ее могущества, пик могущества и армии прошел. Дальше пошло вниз по наклонной, все это уже понимают. Быть страшной – это единственная переговорная позиция и единственный козырь на возможных переговорах Москвы. Остановить наступление равно проиграть войну в этой парадигме. Это означает не добиться ничего. Поэтому российские атаки, атаки российских войск будут продолжаться, несмотря ни на что. Иначе быть не может, иначе война, как я сказал, проиграна. Тут, причем, вот я сказал, несмотря ни на что, а есть на что посмотреть, потому что в российской армии продолжается просто абсолютно адская мясорубка, от командиров требуют наступления любой ценой, они это наступление любой ценой обеспечивают, и выглядит это, ну, просто идет утилизация людей безумными темпами. Я нашел описание того, как ведутся боевые действия с российской стороны, там один из российских Z-блогеров пишет, это, конечно, что-то с чем-то. Вот послушай, там слегка облагороженные цитаты, там многовато мата, на мой вкус, но пишет вот что человек. Вот пример недавно раненого человека с Часовоярского направления. Нас с напарником тяжело ранило, нам наврали с три короба про рэп-удар, про дымы, про артподдержку по местам взлета дронов. В итоге отправили на БМП без всего обещанного прямиком под хохлядский пулемет и дроны. Из 8 человек 2 на броне под мангалом ехали, 4 300 и 4 200. То есть 4 раненых, 200 убитых. Я думаю, все уже знакомы с сленгом. Раненые 300, 300, убитые 200 и 200. Все отоваривание после спешивания заняло минуту. То есть имеется в виду, что разобрали весь этот, украинские солдаты разобрали российский этот отряд в течение одной минуты. Здесь, дабы люди на исходной не расстроились и не пошли бы в отказ, их обманывают более изощренно. Пишет этот товарищ. Он говорит, что причем, что характерно, некоторое понимание того, как должно выглядеть комплексное обеспечение атаки в командирских головах присутствует. Но реализация на практике точно так же сводится к посылу людей в рывок на дурняка. Третий год кампании на излете, но пробитое еще в первый год днище все так же продолжает затягивать людей в глубины плохой организации боевого управления и сжрать их в этих глубинах на штурмах каждого очередного села Обмануловка. Там название другое, но пришлось облагородить его. Про дроноводов этот товарищ пишет. Отправляю 4 человека на передок с дронами со словами «Нужно найти позицию, типа откуда вы дальше будете летать». Там их заводят на ноль. И под автоматами заставляют идти в штурм. В результате 5 человек из не так из неполного взвода 200, то есть убиты. Взвод всего 30 человек, если кто не знает. Еще добрая половина взвода раненых. Дело не только в нас даже. Отправляют даже рэбовцев, пишет этот жалующийся и говорит. У нас и так проблемы с техникой из-за вражеских ФПВ. То есть имеется в виду, что ничем не могут забить они украинские дроны. Украинские дроны являются огромной проблемой для них. А эти нехорошие люди, то есть начальство, решили вообще, видимо, пролюбить войну. И дальше он делится горьким выводом. То самое ощущение, когда уже все не хохлов боятся, а своих же. Вот до чего дошла у них, понимаешь, война. Ну и приводит статистику печальную. Расчет молний. Молнии – это такие российские ударные дроны. Из 3 человек все 200, то есть все убиты. Расчет мавиков. Из 2 человек один 200, еще один 300. Конец этого грустного рассказа. То есть, на мой взгляд, это довольно интересно, хотя и абсолютно не единичный текст, который показывает, российскому командованию крайне важно постоянно, безостановочно наступать. Кто наступает, какими силами наступает, какие специалисты наступают, какой ценой они наступают и с каким результатом, в общем, дело десятое, никого это особо не интересует. Важен сам процесс. Наступление должно быть перманентным. Почему? Да потому что это, во-первых, радует Владимира Путина, а во-вторых, позволяет Путину на международной арене выкатывать условия начала переговоров и всех пугать. Он говорит, слушайте, что мне, собственно, идти вам на какие-то уступки? Вон моя армия наступает постоянно, а сама армия уже криком кричит, что мы не можем так больше наступать. Но, смотрите, как бы понятна позиция Путина в этом смысле, но есть небольшая проблема. Для постоянного наступления нужен постоянный поток людей, потому что людей, как видите вот из этого текста, убивают в огромных количествах, просто вырезают в полном составе, по сути дела. За деньги людей больше в российскую армию не идет. Поэтому, ну, хочешь не хочешь, придется объявлять мобилизацию. Но я просто не знаю, как иначе. Ну, либо значит, издание «Верстка» полностью врет, и на самом деле поток людей в российскую армию все еще высокий. Но это просто физически невозможно, потому что все-таки людей в России не так много. То есть, как бы считается, что она огромная страна, на самом деле людей в России меньше, чем живет на одном острове Ява в Индонезии, живет людей больше, чем в Российской Федерации. В Бангладеш живет больше людей, чем в России. По-моему, уже в Японии даже, где тоже падение населения, людей больше, чем в России. Почти, ну, Россия вымирающая страна с очень-очень небольшим мужским населением, а мужское население бухает, спивается, болеет и тоже себя чувствует не очень хорошо. Так вот, за деньги нет людей. Закончились вот эти люди авантюристического склада характера, скажем так, либо те, кто попали в какую-то безвыходную ситуацию, либо еще, либо просто какие-то психопаты, садисты. Нет их больше. Остались обычные. Обычные не хотят эти воевать. То есть они, может, даже войне сочувствуют. Я не говорю, что они такие добрые, что они там гуманисты. Может быть, и нет. Но воевать сами не хотят, со себя жалеют. Поэтому без мобилизации, ну, как бы не обойтись. Гиркин из своей темницы, всем известный международный террорист Игорь Гиркин, он же Стрелков, которого посадили за оскорбление Алины Кабаевой. Он-то про Кабаеву сказал, что это нехорошо, она типа дура или что-то такое. Так вот, он из своей темницы строчит апокалиптические письма с тем содержанием, что если в ближайшее время российская армия не наберет по мобилизации 500 000 человек, уже весной, уже вот к весне, чтобы если не будет этих 500 000 штуков, то все, война проиграна, Россия проиграет войну. И насчет Гиркина хочу сказать, я уже как бы признавался в этом грехе, при том, при всем, что он, конечно, садист, убийца и все такое, в военном деле он разбирается. Он, его прогнозы, как правило, оказываются адекватными. То есть, если он говорит именно какие-то военные оценки дает, то они обычно соответствующие реальности, и какие-то его прогнозы, как правило, сбываются в военном отношении. Поэтому тут к нему можно прислушаться. Российская Федерация действительно подошла к пределу, за которым без мобилизации сначала становится наступление, а потом уже пойдет откат назад. Мобилизация будет идти плохо, новая, по той причине, что, ну, слушайте, читать умеют почти все. И даже самые дремучие россияне уже, в общем, знают, что их отцы-командиры относятся к ним как просто к мясу на линии фронта, что ради постоянного наступления они готовы жертвовать своими людьми в любых количествах. Поэтому желающих, так страстно желающих попасть туда в качестве фарша особо нет. И вот тут начинается, смотрите, какая ситуация складывается. Экономика российская под ударами украинских дронов, вот то, о чем я рассказывал в первой части, и под санкциями потихонечку начинает разваливаться. Денег в ней становится все меньше и меньше, свободных денег не осталось вообще. Чтобы залатать дыры, приходится замораживать вклады, печатать пустые рубли. Все это вызывает резкое недовольствие, даже ненависть элиты уже. Почему? Потому что элита теряет тоже в деньгах, причем существенные деньги. Поскольку представители как раз самых богатых слоев российского населения владеют хоть какими-то сбережениями, какими-то вкладами. То есть обесценивание вкладов и их заморозка ударит по элите. На фронте заканчиваются люди, приходится объявлять мобилизацию. Объявление мобилизации вызовет резкое недовольство простого народа, который воевать нифига не желает. Растет даже первая мобилизация, которая прошла очень-очень гладко по нынешним временам, что называется, она вызвала резкое падение рейтинга Путина и резкий рост напряженности и тревожности в российском обществе. То есть новая мобилизация, когда будут забирать тех, кто активнее хочет идти в армию, вот это будет очень серьезная, очень большая проблема для России. Так вот, нестабильность нарастает в российском обществе, экономика без людей начнет разваливаться, ну, когда заберут кого-то в армию по мобилизации, а кто-то уедет из России, экономика начнет разваливаться еще быстрее, в армии произойдет, ну, падение боевого духа, массовое дезертирство, разложение войск, оружия нормального и снабжения там даже сейчас нет в российской армии, там с этим проблемы всегда были. Кстати, что-то подобное вот тем... тому, что сейчас происходит и будет происходить. Что-то подобное было в российской армии перед и сразу после частичной мобилизации первой в осенью 22 года. Тогда это привело к появлению феномена Пригожина. И помните, был еще такой генерал Иван Попов, который тоже жаловался на плохое состояние дел в армии и требовал, и там чуть ли не звал своих подчиненных к топору. Так вот, эти военачальники, что Пригожин, что Попов, они были верны президенту своему лидеру, но фактически все-таки выступили против него. В российской армии, надо тут сказать сразу, смелых, буйных, по-настоящему таких самоотверженных и отважных офицеров мало. Их как бы старалось всегда политическое руководство, чтобы их там вообще не было, чтобы армия не представляла никакой угрозы для правящей верхушки. Но во время войны такие люди время от времени в армии появляются. Поскольку это как бы требование эпохи, это просто побочный продукт войны. Появление вот таких дерзких, борзых, наглых командиров, они все равно всплывают во время боевых действий, ты от этого никуда не денешься. Так вот, я думаю, что где-то к лету резко возрастут шансы на то, что какой-нибудь генерал или даже полковник решит, что ему все надоело, что кругом бардак, воровство и предательство, и что пора брать власть в свои руки, навести, значит, порядок. На фоне недовольства простого народа мобилизации, на фоне недовольства простого народа нищетой, на фоне недовольства элиты изъятием денег и обесцениванием вкладов, на фоне разложения и усталости армии от войны. Такая инициатива, то есть поход на Москву с очередным маршем справедливости получит огромные шансы на успех. На самом деле даже Пригожина никто, когда ситуация была в России гораздо лучше, гораздо богаче и жирнее, даже Пригожина никто не собирался толком останавливать. Он совершенно спокойно от Ростова-на-Дону прошел до Подмосковья и буквально какие-то пару самолетов пытались его бомбить, но и те были сбиты. Сейчас ситуация как бы мрачнее, хуже, гораздо хуже, сложнее. И когда кто-то относительно молодой, энергичный и популярный в войсках объявит о начале военного похода на Москву, к этому человеку войска начнут примыкать полк за полком, его поддержат, потому что как бы то, что сейчас происходит, не нравится вообще никому. Нет такой группы людей в российской армии или в российской элите, которые говорят, отлично, все классно, все очень хорошо. Может быть, есть какие-то буквально единичные персонажи, которые там где-то наживаются на чем-то. Но вот именно классов, которые довольны происходящим, нет таких. Таких нет, просто они отсутствуют. Запрос на изменение ситуации в России есть сейчас на разных уровнях. И он очень большой, и он нарастает, этот запрос. Ценность Путина и его правления, которая раньше была очень большая, потому что Путин обеспечивал всем богатство, обеспечивал всем неприкосновенность денег, обеспечивал защиту на международной арене. Всего этого Путин больше обеспечить не может. Поэтому сейчас ценность его самого и его правления приближается к нулю. Да, он контролирует ситуацию на данный момент, контролирует, но в основном силовыми методами, а не просто из-за того, что людям нравится, как он правит. Нет. Поэтому в такой ситуации любой агент изменений, особенно какой-нибудь решительный боевой офицер, получит огромный кредит доверия и поддержки от населения, от элиты, от армии, от всех. Если он не остановится, как Пригожин, где-нибудь там в Подмосковье, то без особых проблем, я думаю, сумеет захватить власть. Причем Путин, как мы знаем, за власть сражаться не будет. Когда Пригожин шел на Москву, Путин в этот момент удрал на Валдай. То есть он быстро сел в самолет и смотался из Москвы, потому что он больше всего на свете он боится за свою личную безопасность. Вот, в этом смысле на него можно положиться. Он, как президент Альенде в Чили в свое время, с автоматом в руках не будет защищать свой президентский дворец вот там нападающих на него мятежников. Такого не произойдет. И опять же, на мой взгляд, ситуация подобного рода может сложиться уже летом, когда вот все сойдется в одном кучу. Если помните, где-то в феврале, мне кажется, может даже раньше, чем в феврале 23 года, стал говорить, что бунт Пригожина неизбежен, что Пригожин идет к восстанию против Путина. Тогда надо мной реально все люди смеялись, говорили, что я сошел с ума просто, что Пригожин – это плоть от плоти и кровь от крови Путина. Он часть путинской системы и полностью в нее интегрирован и встроен, и не может, в принципе, часть системы, это как не может рука взять и своей волей, там, обладая, начать душить человека. Это уже что-то из области фантастики. Но это же произошло. Пригожин пошел маршем справедливости на Москву. Конечно, этот марш провалился из-за того, что Пригожин в последний момент дал заднюю передачу, но если бы Пригожин не остановился, он бы власть взял. Сейчас я убежден просто, что в России складываются все те же условия, которые были в прошлый раз, только возведенные в куб степени. То есть все то же самое, только более мощно, более жестко. Более плотно все это так заварено, сконцентрировано. Вот даже, взять тех же сторонников войны до победного конца в Украине, вот эти Z-сообщества, они же никто Пригожина не осуждал. Ни тогда, ни сейчас. Они не говорят, кроме Гиркина. Гиркин-то отдельная тема. Так вот, они все говорят, если бы Пригожин победил, было бы вообще отлично. Он не победил, жалко. Им реально жалко, что Пригожин тогда не дошел до Кремля. То есть нет такого, что «Господи, да мы за Путина там костьми ляжем». Нифига. Они реально болели за Пригожина. Они бы хотели, чтобы Пригожин тогда победил. Поэтому повторение сюда, если появится кто-то, кто будет, поднимет флаг, я там вся грудь в орденах, там я на Москву там разогнать это, там собрались всякие кровопийцы туда-сюда, поддержат его как миленького. Атмосфера там сейчас в России, какая? Как такой тяжелый, плотный, душный воздух, спрессованный высоким давлением перед грозой. Низким давлением перед грозой. Вот чувствуется, сейчас оно рванет, сейчас там заблистает, засверкает молнии, вот это загромыхать. Такого рода атмосфера. Естественно, рванет не раньше, чем летом, я думаю, ориентировочно так, но рванет. Я вообще, может быть, конечно, там слишком много на себя беру, но, по-моему, колесо истории совершило очередной столетний оборот и подошло к отметке очередной революции. Ну, вот в России, я имею в виду. В 20 веке революция была в 17 году, в 19 веке революция была в 25-м, если не ошибаюсь, декабристы были. А сейчас он... ну что, 25-й как раз. Вот, собственно, вот пора, пора. Однако, тут надо отметить одну важную деталь. Все это может не случиться. Все вот эти, то, что я до этого говорил, оно может не произойти, и все это может оказаться полной фигней в том случае, если Дональду Трампу, президенту Соединенных Штатов Америки, удастся убедить Владимира Путина пойти на переговоры и заключить мирное соглашение. Вот тогда, тогда, я думаю, не произойдет всего, ни вот этого, ни переворота, ни нагнетания атмосферы, ни недовольства элит, ни недовольства простых людей, все пойдет по совершенно другому сценарию. И на самом деле, мне кажется, вот этот другой сценарий достаточно реалистичный. Почему? Потому что для Владимира Путина все-таки самое главное – сохранение власти. И вот этот другой альтернативный сценарий позволит ему власть сохранить. Если война остановится, если санкции снимут, то начнется торговля, и начнется восстановление экономики, и Владимиру Путину все простят. Все, его же население все простит по принципу, знаете, вот козла в квартиру. Завел козла в квартиру, начал войну, всем плохо, все уже ненавидят этого козла, все воняют ужасно, все хотят избавиться. А если козла вывести, все сразу счастливы. Если войну закончить, все будут счастливы, все будет в полном ажуре, все будут смеяться, радоваться и полюбят Путина, скажут, какой мудрый, гениальный, великий, значит, правитель. Если еще и захвачены территории будут при этом, то есть Россия получит какие-то под свое управление, конечно, международное это не будет признано, но под свое управление Россия в рамках соглашения какого-то получит какие-то территории. Если Зеленского получится убрать от власти, как Путин сейчас требует, он же говорит, Владимир Зеленский не имеет права быть президентом Украины, поскольку он нелегитимный. Если Путин так или иначе, там, не мытьем, так катанием Зеленского отодвинет от власти, если Россия добьется, что в результате там, заключенной сделки в украинском законодательстве появится там, русский как второй государственный или что-нибудь такое, что они хотят, или там признание значит, этого самого, патриарха Кирилла Гундяева, этого, да, лидером украинской церкви, или что-нибудь, ну, вот что-то из этих вот старых российских нарративов будет закреплено в украинском законодательстве по итогам сделки, если еще и там, значит, какие-то экономические плюшки от Трампа пойдут, для Путина это будет почти чистая победа. Почему почти чистая? Потому что чистой победой, конечно, было бы полное уничтожение, захват Украины для Путина. Для Путина Украина – это как бы самое главное в его жизни. Но тоже неплохо. Путин, я думаю, в общем, сумеет и себя убедить, и население страны. Хотя население страны просто отмена, как бы завершение войны просто уже будет от этого счастливо. Но если еще там какие-то что-то получится выжить из этого, значит, то да, он сможет продать и себе в первую очередь, потому что самое главное ему, это, конечно, себе доказать это. Но и население тоже скажет, вот она победа. Объективно для Владимира Путина вариант завершения войны на условиях Дональда Трампа намного лучше продолжения боевых действий с перспективой получить полную дестабилизацию дома и, возможно, даже утратить власть. Объективно для Путина перемирие лучше. Но у Путина на Украине пунктик. Он ненавидит Украину, вся цель его жизни – это уничтожение Украины, украинского народа. Поэтому он может в этой ситуации поступить нерационально, выбрать не продолжение своей, так сказать, карьеры и продолжение своей жизни и продолжение своей власти, а выбрать вот эту, не знаю, лотерею, что ли, да, в которую он может крупно поиграть вообще все-все-все. Начало, почему я говорю о том, что может поступить нерационально, да потому что начало большого вторжения в феврале 2022 года было, конечно же, абсолютно нерациональным. Всем людям с рациональным мышлением было понятно, что это вторжение провалится, оно не обернется успехом. Но вот Путин все равно его начал. Трамп сейчас, если сумеет дожать Путина, а он давит на Путина сейчас, это очевидно, он угрожает введением новых санкций и чем-то там еще, то будет перемирие. В общем, это будет хорошо для Украины. Я думаю, просто из одного простого соображения перестанут погибать люди, и Украина получит шанс на восстановление. Это, мне кажется, важно. Если Трамп не дожмет Путина, и будут введены против России новые санкции, если там начнется обвальное падение экономики, мобилизация, срочно, если там возникнет смута, вспыхнет бунт, и в этом уже году все это случится. Ну, в общем, тоже неплохо. война закончится, но по другим причинам, просто из-за того, что Россия из этой войны сама уйдет, поскольку будет занята своими внутренними проблемами и нестабильностью. Поэтому я могу сказать, что сейчас я смотрю в будущее, из сегодня, из 31 января 2025 года, с очень осторожным, но все-таки оптимизмом. Мне кажется, дело развивается потихоньку в правильном направлении, и может закончиться уже в 2025 году эта война, причем для Украины она может закончиться не так уж и плохо, как все этого боялись. Ну, главное, что в этой ситуации мы должны с вами делать, продолжать помогать вооруженным силам Украины, потому что от их стойкости зависит сейчас, конечно, практически все. И если у нас есть хоть какая-то возможность им помочь, давайте это сделаем. В данном случае я предлагаю вам скинуться на дроны для 25-й бригады, для их роты беспилотников, которые сейчас занимаются уничтожением российской прифронтовой логистики неподалеку от города Покровск Донецкой области. И если мы, так сказать, передадим как можно больше дронов, то на несколько недель российское продвижение на некоторых участках этого фронта будет остановлено просто из-за того, что Россия лишится возможности подвозить на линию фронта хоть что бы то ни было из-за работы вот этих вот ночных дронов, на которые мы с вами скинемся. И вот тогда все получится и все будет в самом лучшем виде. Вот на этой оптимистической ноте сегодня я с вами буду прощаться. Если вам было интересно, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Меня зовут Иван Яковина, это Радио НВ. Да пребудет с вами сила и пока-пока.